Так, молодежь, вы уже показали, что вы скажите, что вы в другом верующие. Написано, когда скажут, пересядь поближе. Сначала сказано, что садись подальше, а потом скажут, что пересядь поближе. Поэтому, пожалуйста, вот все вы сюда. А это вы оставляете для сумских, да? Ну ладно.
Молодежь, ну и пока можно писать записки на любые вопросы, какие у вас есть. Мы так проведем, сейчас подождем, друзья, Сум уже на пороге. Нет, ваши места вот сюда. Поэтому какие есть вопросы, пишите, мы проведем его в такой свободной обстановке это время.
Thank you.
Так, сумчане, ваши места вас ждут. Пожалуйста. Ну как, окунули ногу? А соблазн большой, да? Ну, чистая вода, красивая? Вкусно. На суп. В морской воде примерно концентрация столовая ложка соли на литр воды. Вот такой. Мы борщ так не солим, да? А здесь есть озеро, вот где лечебная грязь залегает. Молодежь, ну вы на нас не обижайтесь, что мы вас еще раз собрали. Чем праздно проводить время до вечера, то лучше мы что-нибудь доброе возьмем для себя, да? Потому что праздность рождает глупость, а глупость это глупости есть. Ее и так хватает, зачем провоцировать еще на... Давайте мы помолимся. Саша.
Помолимся. Господь наш, благодарим и славим Тебя, что в вечерний час этого дня Ты помог нам еще собраться. Желание наше услышать Слово Твое, необходимое наставление, ответы на вопросы, и поэтому прибудь посреди нас и благослови наше общение во славу Твою. Аминь.
Аминь. Ну, надо спеть. Спеть надо. Что мы споем? Манит сердце. Ну, давайте. Манит сердце мечтою. Время мечтать. Молодежи. Ответим сначала на некоторые вопросы, которые вот поступили по ходу общения. Ну, потом, если у вас будут еще вопросы, вы передадите, мы постараемся брать и ответить. Ну, и коснемся немножко вопроса создания семьи, потому что есть вопросы. Хороший вопрос. то было, где Каин взял себе жену. А теперь написали, как взять себе жену. Вот как бы так взять, чтобы не уколоться, не обжечься, не влипнуть. То есть, может быть, вот это чуть-чуть и коснемся. Сейчас хороший вопрос. Я имею твердую уверенность в своем спасении и в том, что Дух Божий со мною, служу Богу. Было и покаяние. Но будучи с детства в семье христиан и всегда стремясь к освящению, я не могу точно сказать, когда именно получил рождение свыше. Это нормально? Нормально ли это, что человек не знает точно, когда он вот покаялся так, что получил рождение свыше? Друзья, я скажу, что это нормально, неудивительно. Но я свое мнение, может быть, кто-то по-другому считает. У людей, которые пришли из мира, ну там более четко, ярко выражено, черное и белое. Раньше не знал Бога, жил в грехах и пороках, ходил путями зла и тому подобное. Встретился с Господом, жизнь изменилась и так далее. У некоторых и в христианских семьях тоже так бывает. Хотя и в христианских семьях, ну, бывает много, грешили и непослушные были дети, и заносило то в ту, то в другую сторону. Всякое было. И тоже покаяние, оно было таким камнем, точкой отсчета, где можно сказать, с этого момента все в моей жизни изменилось. Ну, а бывает по-другому. Бывает, ну, ребенок послушный, родители воспитывали в страхе Божьем. Сердце было чуткое к восприятию Слова Господнего. Страх Божий уберег от порока, вот таких страшных, тяжких грехов. Вот. И сказать точно, когда в жизни изменилось и произошло возрождение, даже и трудно. И я не исключаю рождение свыше и в раннем возрасте, даже в 7-летнем или в 10-летнем. Это тайна, которую проследить трудно. И в какой именно момент произошло это возрождение, или тогда, когда я уже осознанно, так сказать, в 16 лет там понял, что я должен служить Богу, заявлять на крещение, я вышел покаяться. Или тогда, когда меня в 8 лет коснулся Дух Святой, я не о себе говорю, а в общем, о ком-то из верующих. И я вот сокрушался о своих грехах и искренне покаялся, тогда просил Господа войти в мое сердечко. Поэтому не всегда это можно так вот четко и ясно проследить. Но если налицо признаки рождения свыше, любовь к Богу, любовь к Слову Божьему, любовь к Церкви, отчуждение от мира, то значит рождение свыше там есть. Только еще такое хочу сказать здесь, предупреждение, предостережение, что может быть так называемая культурная святость. Есть святость, которую произвел Дух Святой в человеке, а есть культурная святость. То есть очень хорошо воспитанный, очень так вот его с детства держали, родители так правильно воспитывали, удержали от пороков, от скверн всяких. Пришло время, все каялись, группа наша, я покаялся. Заявили на крещение, и я заявил на крещение. И вот так вот плавненько, без потрясений каких-то и переживаний, я вошел в церковь. Но у меня не было сознания, что я погибший грешник. И Дух Святой меня не переродил изнутри. Вот это опасное состояние, которое очень может быть. Мы знаем, что плод Духа Святого, один из плодов или сторон плода Духа Святого – это кротость. Кротость, ее производит Дух Святой. Но кротость, она может быть и природная. Например, про Якова написано, что он был человеком кротким, живущим в шатрах. Вот он такой кроткий, такой тихенький, такой послушненький, такой добренький. Ну вот его и покрестили. Но там нету рождения свыше. Вот это вот опасно. И внешне вроде это, но внутри нет жизни и нет вот этой любви, потому что все движется любовью. В этом смысле как предупреждение. А так, если вот так, как здесь автор этой записки говорит, что хранил Господь от пороков, покаяние было и признаки в себе ощущаю, но если точно не могу назвать день, когда это было, я нахожу, что здесь страшного нет. Может, братья как-то по-другому?
Братья, вопрос такой. Объясните, пожалуйста, стих, который записан в Евангелии от Луки, 16 глава, 9 стих. Луки, 16 глава, 9 стих. «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Хочется сказать прежде всего, что Иисус Христос сказал, приобретайте себе друзей. И это очень важно. Друзья необходимы, но друзья хорошие, друзья христиане, друзья, которые и помогут, и утешат, и духовно поддержат. Вот такие друзья, они для нас необходимы. Вот мы находимся сейчас на общении, и явно, что приобретаем друзей. Молодежь общается, знакомится в положительном смысле. И это хорошо. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Мы читаем в книге «Притчи Соломона». То есть, хочешь иметь друзей, будь дружелюбным. Друзья сами по себе не придут. Общайся, вступай в разговор, знакомься, может быть, разделяй нужды, ну и так дальше. Поэтому приобретайте себе друзей. Но здесь указано, что приобретайте себе друзей богатством неправедным. Друзья приобретаются также и добродетелью, и подарками, ну и еще как-то, может, совместным чаепитием, еще каким образом. Но здесь указано, приобретайте друзей богатством неправедным. Неправедное богатство – это то имение, которое мы имеем. Ну, что составляет наше имение, чем-то мы можем поделиться или, допустим, принять к себе, или еще что-то сделать, вот, то мы имением, которое дал нам Бог, которым мы располагаем, мы должны служить ближнему и приобретать себе друзей. Почему здесь сказано богатством неправедным? Скорее можно сказать так, что это богатство непостоянное. Оно не будет постоянно нашим, оно не вечно наше. А вот настолько, насколько оно нам дано, то мы им пользуемся и для себя, допустим, для семьи, для приобретения друзей, для ближнего своего. Приобретайте друзей богатством неправедным. Неправедное – это не значит, что оно неправедно нажитое. У нас такого вообще не должно быть. У нас должно быть только праведно все нажитое. Вот чисто то, что нам достается. И вот этим мы должны пользоваться и приобретать себе друзей. И чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Понимаю так, чтобы они, когда обнищаете, то есть когда настанет время вашего перехода в вечность, уже они приняли вас, то есть эти друзья отошли в вечность раньше нас, ну и как бы приняли, то есть или встретили нас при нашем переходе в вечность. Когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Я так понимаю. Может быть, братья есть?
Ну, например, я пожертвовал, или кто-то из вас, сумму определенную на благовестие. На эти деньги поехали группа благовестия и покаялись люди там. Эти люди покаялись благодаря моему участию. Мое неправедное богатство, я его мог потратить на себя, а мог пустить его вот так вот. И вот эти люди, которые спаслись благодаря моему вот пожертвованию, они будут на Божьем суде в мою пользу свидетельствовать, когда мы будем стоять пред судилищем Христовым. Определенное время назад, это в начале 90-х годов, три бабушки, насколько я помню, может быть, чуть-чуть не точно, но где-то так, три бабушки в Германии свои сбережения, которые у них были, они собрали вместе и купили автобус, который подарили ансамблю Евгения Никифоровича Пушкова. Вот этот второй «Мерседес», короткий, на котором они ездили, вот это был тот автобус. На этом автобусе они проехали десятки тысяч километров, и тысячи людей покаялись. Те деньги у этих бабушек могли пропасть или достались бы кому-нибудь, кто и так навряд ли очень нуждается. А эти бабушки сумели свои деньги употребить, чтобы своим неправедным богатством приобрести себе много-много друзей. Сколько людей пришло к Господу, и сколько мы получили радости, когда ансамбль посещал наши церкви. И все это во славу Божию, и благодаря вот неправедному богатству вон тех скромных сестричек, которые из любви к Господу вот так поступили. И поэтому Господь говорил этим примером или притчей примерно так, что распорядитесь тем, что у вас есть, с позиции будущего. Не сегодняшним днем живите, а живите завтрашним.
Друзья, здесь вопрос, касающийся тайн человеческой жизни. Вопрос на книгу Иова, 3 глава. Записан так вопрос. Но, друзья, нужно все-таки еще внимательно читать Слово Божие. В Иова 3:16 говорится о том, что дети, умершие в утробе, не имеют души. Мы читаем текст Писания. «Или как выкидыш сокрытый, я не существовал бы, как младенцы, не видевшие света». Здесь о душе не идет речи. Здесь не существовал бы, то есть не увидел света. Друзья, поэтому это вообще тайна человеческой жизни. И душа человеческая, она появляется очень рано. Сердце у человека появляется в первые дни его жизни. Там даже несколько часов уже примитивное сердце. И поэтому он существует уже как душа. Какая участь, я не знаю. Библия сильно не открывает участи нерожденных детей. А в целом мы читаем в Священном Писании вот Рождество Иисуса Христа, встреча Марии с Елисаветой. И хотя еще младенец был в утробе матери, уже реагировал на происходящее. То есть вполне это уже душа, которая реагирует на то, что происходит вокруг. Поэтому очень рано, или с первых же, как сказать, часов, человек становится человеком. А уже душа выразит себя, когда уже появится в этой земной жизни. А жизнь зарождается очень-очень рано, чтобы мы это знали. Поэтому Библия свидетельствует о том, что если люди умышляют, то это считается умышление человеческой уже жизни. Это серьезные вещи. Вот какие потом еще вопросы будут по этому.
Я вопрос прочитаю. Скажите, пожалуйста, Бог ли посылает будущую супругу или сам нам дан выбор второй половины? Подкрепите словом. Друзья, вопрос этот, мне кажется, один из самых насущных в наших кругах сейчас. Так ведь? Нет, да? А я думаю, что да. То есть вопрос спасения, христианской жизни, служения, я понимаю, да, все это правильно. на своем месте. Но сам ваш возраст, он говорит об этом. И вопрос, мне кажется, правильно написан. Скажите, пожалуйста, Бог ли нам дает, да, или дан нам выбор самим? И что мне тут нравится очень, чтобы ответ был библейский. Не так вот, да, как мне кажется, а как Библия. Мне это тоже очень нравится. Друзья, я хочу обратить внимание на некоторые библейские принципы, как открывает Библия. Друзья, я прочитаю текст библейский. Знакомая история, вот когда Авраам отправляет раба, да? И задание дает очень серьезное. Я бы, конечно, боялся бы отправиться с таким заданием. Но раб есть раб, да? Он ему сказал, чтобы раб жену сыну привел, да? И там был очень важный принцип, чтобы он не брал из дочерей хананеев, да? А взял откуда? Из народа своего. Вот как. Вот этот важный принцип, чтобы муж или жена, невеста, да, или жених был из народа своего. Друзья, на этот принцип надо обращать внимание. То есть, как увидеть, да? Или как этот вопрос решать? Есть библейский, ну, принцип или критерий, как увидеть? Вот принцип очень важный – из народа своего. Что это значит? Друзья, это значит неплохо, если из своей церкви. Но это не основной принцип. Друзья, это неплохо. Иногда кажется, вот надо откуда-то привезти из-за океана. Мне нравится, однажды брат, старец, пресвитер, сказал так, братьев собрал молодых. Может, это грубо было, не знаю, но принцип неплохой. Он говорит, братья, вот вы ездите где-то, выбираете, где-то смотрите. Ну, слабо, мне кажется, все это. Опыт жизни у меня, все это. И вот скажу вам, пусть не обижаются сестры, но братьям был урок хороший. Он сказал, та же курица, только с другой улицы. Хотя я думаю, что это вполне допустимо, если брат привез откуда-то. Хорошая сестра, христианка, добрая. И дай Бог, у нас есть в церкви братья, откуда-то привезли, живут и слава Богу. А я взял местную сестру, радуюсь и Бога благодарю. И другое ничего представлять, мне кажется, лучше не бывает. Поэтому вот принцип из народа своего, друзья, нельзя брать из другого учения, потому что это вообще далеко от Писания. Если брат смотрит на девушку из другого течения или сестра из вероучения другого, это все неправильно. Друзья, вот здесь однозначно незаметна воля Божия, потому что она должна быть из народа своего. Друзья, я понимаю очень правильно, из отделенного братства. Возможно, кто-то слабо сможет меня понять, а если кто-то здесь есть из зарегистрированной общины, даже обидеться может. Но я расскажу вам принцип, я почему так вижу. Ну вот, представьте себе, все равно, чем дальше время идет, да, тем разница в понимании между нами и ими, она увеличивается. И вот, берет брат, к примеру, сестру из зарегистрированной общины, да? Сам образ воспитания, он там немножко другой. И направление дается другое. Рождать детей. Она скажет, я не хочу. Он скажет, а Библия говорит. Он так воспитан, это правильно. И будут ссоры. Или она скажет, косметика, я пользовалась всегда. Я для тебя опять хочу быть красивой. Нет, и все. Он скажет, неправильно это. Бог тебя такой усмотрел. Зачем ты хочешь дорабатывать? Она ни в какую. Она скажет, а я так воспитана, меня так учили нормально. Опять ссоры, да? Друзья, или вопрос одежды встанет. 100%, как правило. И проблем обычно не избежать. Поэтому вот из всех этих принципов здравый и совершенно верный библейский принцип из своего народа. Друзья, что еще бывает? Я вам скажу одну историю. Это было лет 20 назад. Однажды сестра выходит замуж за брата зарегистрированной церкви. Ну, там ряд вопросов были сложные, трудные, варианты всякие, правые, левые. Ну, так случилось, ставят на наказание ее. Потом время проходит, восстанавливают, она выходит замуж в регистрацию. Судьба не сложилась совершенно. Проблемы за проблемами. Трудно себе представить. Друзья, а потом, спустя 20 лет примерно, присылает она письмо. Сначала звонок, а потом письмо. И просит, пожалуйста, пусть меня церковь простит. Я сделала глубочайшую ошибку. И поэтому моя судьба, она в корне вся перевернута. И я теперь чувствую, что церковь решила правильно и наказала правильно. Хотя я много лет обижалась, но это было правильно. Если бы я послушалась, судьба не была бы поломана. А теперь, пожалуйста, пусть меня церковь простит, развяжет. То есть она чувствует это все, чтобы, может быть, Бог помилует и исправит судьбу. Вот как бывает. Поэтому важный принцип из народа своего. Друзья, еще есть принцип один, я тоже хочу обратить внимание. Это Бытие, 2 глава, 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно ему». Друзья, вот этот принцип, Бог установил, так ведь? Даже Бог творил. Сотворим ему помощника, соответственно ему. Друзья, соответствие значит очень много. Не всегда молодые люди придают этому значение. Но соответствие значит много. Что это? Или как это представляется, да? Ну, вопрос, даже нация. Ну, к примеру, как вам кажется, если европейская сестра, ну, то есть русская или украинка, или, скажем, немка, да, или еще откуда-то, да, выйдет замуж за негра, нормально? Есть соответствие или нет? Друзья, совершенно нету. Вот сегодня в одном месте брак, сестра выходит за негра. Я ее отговаривал. Я ее уговаривал, объяснял. Никакого соответствия нету. Ведь это Божий принцип соответствия. Я не думаю, что Адам был белый, а Ева негритянка, черная, кучерявая, с белыми зубами, с крупными очень. Я так не думаю. Я думаю, там соответствие было во всем. Друзья, разная культура, образ жизни, восприятие, все разное. Друзья, и я не думаю, что там будет хорошо. Поэтому соответствие значит много в этом вопросе. То есть европейцы – европейцы. Если там индейцы, то индейцы. Но негры, они, я думаю, что там негры – это их принцип, и у них соответствие есть свое. Поэтому в этом тоже имеет значение. Хотя это бывает редко, но в наших кругах, но бывает. Друзья, или еще… Возраст, как вам кажется, имеет значение, в соответствие входит или нет? Не сомневаюсь. Возраст имеет значение во многом. Ну, знаю один брак, брат, ну, примерно 1,50 м, а сестра 2. И вы знаете, он ей предложил, им объясняли. Ну, отговаривали, как-то даже отговаривали. Ну, в общем, не сработало это. И я вам скажу, Им казалось, все будет в розовом цвете, а несоответствие, оно после брака дало себе знать. Они сейчас даже на собрание вместе не ходят. Она впереди, он сзади или наоборот. Потому что им неудобно, люди обращают внимание. Это у вас сынок такой? Да нет. Или все прочее. Вот как бывает. Поэтому возраст, это тоже имеет значение. Вернее, рост я имею в виду. Но я думаю, что если брат выше сестры, да, нормально. Если сестра выше брата, она немножко нормально, допустимо. Но если разница в 50 сантиметров, думаю, нету соответствия. Потому что сотворим соответственно ему. Друзья, еще есть принцип, да? Ну, возраст. Я не думаю, что если он младше сестры на 10 лет, это нормально. Я не думаю. Или я не думаю, что это норма, что она младше его на 10 лет. Тоже так не думаю. Друзья, хотя понимаю, исключения у Бога бывают. Но сам принцип или, ну, как бы образец, так не бывает. Считаю, если сестра младше брата на 5 лет, нормально еще. На 3 еще лучше. Вы знаете, ну, я старше жены на 4 года. Ну, нормально. Но я думаю, что если бы я был старше на 10 лет, ненормально совсем. Потому что возраст дает о себе знать. Друзья, практика об этом говорит. Знаю один брак, ну, как там с горем пополам все получилось, слабо представляю. Но он старше ее на 20 лет. На 20 лет. Ему сейчас 50, ему спать хочется, и даже днем. А ей 30 лет, романтика, куда-то проехать. И все остальное. Вот как. А, конечно, вот здесь трудности бывают, проблемы разные, непонимание, как правило. А там, где это происходит, и без остановки бывает, то этот ком растет все больше и больше, а потом к беде и распадается бывает семья. Поэтому соответствие имеет значение немалое. Друзья, иногда бывает, знаете, как возраст, все неплохо, да? Но бывают казусы такие, знаете. Ну, брат, ну, к примеру, пусть не огорчаются братья. А если у кого-то и произойдет, я уеду скоро, забудете огорчение. Иногда бывает так. Вот брат страшненький, ну, простите за это выражение нескромное, страшненький. Но смотрит на сестер, стреляет очень высоко, да? На самых, ну, таких заметных. А потом раз огорчился, не получилось. Второй раз, третий, пятый, седьмой. Да нет, совсем, вот так не надо. Надо по ровной стрелять. Или чуть ниже, еще лучше будет. А знаете почему? Даже если она и согласится за вас выйти замуж, возможно, ей не очень будет уютно в каких-то кругах быть вместе с вами. Вот как. А когда вот так все по ровной, одинаково, да, тогда, мне кажется, во всем будет гармония и хорошо. Поэтому здесь соответствие тоже имеет значение. Хотя не столь важно, но тем не менее все равно. Все равно. Или бывает в плане сестер тоже это наоборот работает. Смотрит, вот брат ей предложил, и она на вид смотрит. Ну, не очень нравится. Сама так тоже не очень. И ей нравится, брат очень красивый. Брат неплохой предложил, а она нет, я буду ждать того. Один предложил, она ждет того. Второй предложил, она ждет того. А потом 25 или 30, да? И она понимает, что тот уже женился. Теперь отчаяние. И море переживаний и слез. Вот как бывает. Поэтому принцип соответствия, это библейский принцип. Сотворим соответственно ему. Еще, друзья, согласие родителей. Как вам кажется, это важно или не очень? Важно или нет? Важно. Хотя раньше этот принцип строился как-то тверже. В наше время, мне кажется, этот принцип работает слабее. Иногда бывают люди, дети или молодежь, да, ну, для кого-то дети, для родителей, думают немножко иначе. Родители отстают, не понимают. Родители уже старые, не помнят себя. И поэтому о чем с ними советоваться? Библейский принцип – согласия родителей. Ребенок еще живет в семье. Хочешь благо иметь, да? Послушание должно быть все равно. Вы знаете как? Мы привыкли думать, благословение Божие, и нам больше ничего не надо. Друзья, благословение Божие выше всего, да и аминь. Но благословение родителей, оно имеет значение тоже не слабое. И по жизни отражается тоже. Поэтому согласие родителей, это имеет значение. И пренебрегать родителями в этом вопросе никак нельзя. Знакомая для меня близкая история, потому что с этим братом я часто общался. Вопрос свой решал он, знаете как? Он так думал, родители, да что там родители, они уже в годах, ничего не понимают. В выборе моей жены, это моя жизнь, моя судьба, пусть не лезут. Но семья верующая, надо же сватать как-то, так ведь? Ну, он уже задружил, они не знают, сделал предложение, она согласилась, все. Назначили день сватовства, родители даже мысль не приходит в голову об этом. Дело к вечеру, он поехал в магазин, подарков накупил. Приезжает, мама, папа, одевайтесь. Никуда одевайтесь, собрания нет сегодня. Да нет, не собрания, сватать едем. Кого едем сватать? Невесту мою. Да ты что, не шути. Да я серьезно, не верите, подарки в машине посмотрите. Смотрят, в машине подарки. И он их убеждает, они одеваются и поехали. Засватали, привезли там с одного места, засватали. Прошла свадьба. Друзья, скажу вам итог. Он сейчас отлучен, и она не очень близко к церкви, хотя пока еще член церкви. Многодетная семья. Вот как бывает. Потому что, когда пренебрегают благословениями родителей, то одна из причин будущих трагедий семейных. Поэтому мой вам совет – Библия так об этом говорит. И даже вот принцип Авраама и Исаака, да, очень ярко прослеживается участие отца. Поэтому, если у вас уже будет идти к этому процесс, вам надо поговорить с родителями до предложения, не перед сватовством, до предложения. И если вдруг родители против, ну так бывает, родители против и все. Бывает так или нет? Бывает. Вы молчите, но так бывает. Редко, но бывает. Я думаю, что не торопиться надо принимать решение. Надо предложить им помолиться вместе, попоститься, назначить время поста. То есть, чтобы Бог в этом вопросе участвовал. Потому что, да, бывает, родители не совсем, ну, видят объективно. Она когда-то им не улыбнулась как следует, и все. Приклинила ни в какую. Тоже, поэтому время поста назначить, помолиться, попоститься вместе. Я думаю, совершенно правильно побеседовать со служителем, чтобы служитель здесь помощь оказал. Может, служитель объяснит им что-то. То есть, в комплексе. И если вопрос никак не решается, тогда надо отставить и забыть за него. Вот как. Бывает, знаете как, иногда спрашивают, а как лучше об этом говорить со служителем или не говорить? Имеете право не говорить до предложения. Но я думаю, разумный человек, который переживает о будущем, он скажет. И, как правило, служитель вам постарается помочь, потому что всякий служитель, где вы в церкви, он хочет видеть вашу судьбу прекрасной. А как помочь? Ну, во-первых, даст совет. Вы не знаете, сестра там за 1000 километров, да? Ну, у нас сестры прекрасные, слава Богу. Плохих нету. И братья неплохие, я думаю, вы тоже это заметили. Друзья, но совершенно правильно, если сестра за 1000 километров, ну, как мы отсюда, то спросить у служителя, потому что он узнает больше, чем вы от кого-то, и даст вам совет. Возможно, вы, даст Бог, в будущем будете служитель. Но, не зная, вы сделали предложение, женились, и после этого шага вы никогда служителем быть не сможете. Так бывает. Поэтому здесь тоже осторожность и совершенно правильно посоветоваться со служителем. Это всегда только в плюс. Только в плюс. Или бывает наоборот. Хорошая сестра, очень хорошая христианка, сохранила себя во всех вопросах. А ей брат сделал предложение, кто знает куда, она не знает. Вроде ничего, брат, да? А у него прошлое 3 раза отлучен. Она дает согласие, выходит замуж, и все. Она была бы прекрасной женой для служителя. Все, она никогда не будет женой служителя. Поэтому тут разные есть вопросы, да? Ну, я крайний взял. Говорить об этом можно много. Но большое преимущество, когда в вашем вопросе вам даст совет служитель или что-то узнает. Друзья, еще один есть принцип – это чувство или любовь. Кто-то считает так. Любовь – это все не то, на любовь ориентироваться нельзя, и любовь не должна быть до брака. Я такие мнения слышал. Так я не думаю. Если кто-то так думает, разуверить вас не хочу. Но я так не думаю. Вопрос, ну я так представляю, скажите, то есть, ну как я представляю, так и скажу. Я понимаю, правильно, если есть чувства до брака, это хорошо. Вот эти чувства, они потом умножаться будут. Написано, мужья, любите своих жен, да? Так ведь? То есть, любовь, она должна присутствовать. Кто-то скажет, мужья, да, но правильно, когда эта любовь, она есть до брака. Чувство это тоже дает ориентир какой-то. Друзья, я думаю, что если чувство в 13 лет, да? Ну, эта мысль знакомая. Я не думаю, что чувства эти от Бога. В 15 тоже так не думаю. А если эти чувства в 22, то здесь надо задуматься хорошо. Ну, так я представляю себе. Поэтому вот даже принцип один, да, у Иакова было 2 жены. Одна любимая, другая нелюбимая. Кому расположение было больше? К любимой. Ну, я не о том, что 2 жены хорошо или плохо, да, но я о том, что жизнь, она скрепляется, когда есть эти чувства. Еще есть принцип один. Наверное, хватит, больше не буду. Друзья, бывает, некоторые делают ошибку, братья или сестры. Какую ошибку скажу? Вот в чем-то представление, что надо молиться, надо поститься, вот надо откровение. Ангел должен прийти с неба, или какой-то сон приснится, или там еще что-то, чтобы я ясно понял, вот воля Божия и никак иначе. Друзья, и бывает, люди пропускают время свое, а потом проблемы за проблемами. Или, знаете как, вмешивается лукавый, какой-то сон приснился, начинает принципом гадания решать этот вопрос, то есть попаду, не попаду. Помолился, открывает, и все, понравился стих, значит, все, это моя. Тоже неправильно. Друзья, Библия оставляет принципы. То есть это из своего народа, это соответствие, это согласие родителей, и это чувство. Вот как. И поэтому, имея этот ориентир и не видя в этом препятствий, мне кажется, и надо подходить к вопросу, если уже соответствует возраст. Но при всем этом, друзья, я вам скажу, если сердце грязное, трудно будет вам решить правильно. Поэтому, чтобы решить это правильно, вам надо сердце, если у кого-то еще не свободно, надо сердце освободить. И тогда будет Бог все давать. А иначе будут препятствия за препятствиями. Проблемы, беды. А потом вы будете жить в семье и думать, я подошел неправильно, сердце было грязное, грехов было море, а теперь в семейной жизни там вопрос какой-то, наверное, Бог меня наказывает, не так надо было и все прочее. Друзья, а если вы правильно подойдете по этим библейским принципам, то есть Бог через все это вам откроет волю Божию, на сердце вам положит через вот эти принципы, да, и сердце будет свободно. Да, возможно, будут какие-то переживания, но вы будете знать, Бог устроил, Бог ведет, это путь Божий, и если трудности, Он проведет, и будет хорошо. Ну, мне кажется, я немножко затянул, друзья. Я о принципе сватовства скажу, потому что вы когда-то к этому придете. Не всегда, не везде это строится правильно и не везде одинаково. Но скажу, как видится мне правильно. Друзья, вопрос это очень серьезный, правильно? Сватовство. Кто-то думает, это просто вечер, чай попили там, ну как бы немножко официально, попили чай, ну узаконили этим самым чайком, да, и все. Друзья, это вопрос более серьезный. Это даже библейский принцип. В песне песни есть эта мысль, сейчас я не найду сразу. Но попозже, если хотите, я найду, что сватовство – это библейский принцип. Очень правильно, если это делается официально и серьезно. То есть, если родственники, знаете, иногда бывает так, соберут кучу друзей, троюродных родственников, соберется 70 человек, полсвадьбы прошло. В этом смысла не вижу никакого. Я понимаю правильно, если родные с этой стороны – родные, и с той стороны – родные. Совершенно правильно, если там есть служитель. Для чего? Служитель знает, как провести сватовство. Бывает, родители сталкиваются первый раз или где-то смущаются. Но служитель проведет первую часть. Понимаю, сватовство – две части. Первая часть – без стола. Вот принцип, прав пришел, да, они его угощают. Он сказал, нет, пока я дело не открою, не решу, не вкушу, да. Он открыл дело, решили, да. Вот он первый, ну, принцип, да, сватовства, или первая часть. Служитель помолится, прочитает из Библии что-то, разрешатся вопросы. Друзья, есть вопросы очень важные. Перед свадьбой они бывают, кажется, да, это так все. Очень быстро, налегке. А потом бывают проблемы. Такие истории я знаю. Друзья, то есть вопрос, кто будет делать свадьбу пополам, как правило, это правильно. Или бывает жених, бывает невеста, и такие казусы бывают. Но бывает. То есть служитель расставит все это на свои места, и это будет законно. Друзья, где будут жить? Где будут жить? Это тоже немаловажно. Служитель тоже вопросы расставит на свои места. Или же вопрос... Кто будет сочитывать? Это тоже вопрос немаловажный. Иногда бывает, зовут за 3-9 земель. И думаю, что если он сочетает, будет жизнь очень прекрасная. Друзья, да, я понимаю, что-то зависит, возможно, от того, кто сочитывает. Вернее, наставление дает. Написано, сочитывает Бог, да, что Бог сочетал. Поэтому вот здесь вопрос очень правильный. Если... местный служитель. Да, бывает, приезжают, если друг семьи, или родственник, или очень близко общались. И так бывает, нормально. Друзья, еще время. Вот служитель здесь, в присутствии родителей, определят время брака. Бывает, знаете как, определят сами, как им кажется лучше. А потом они раздали пригласительные, и все. Раз, они не просмотрели, там какой-то библейский праздник. Или планы общения молодежное, или еще что-то, да? А у них брак намечен. И думай потом, что менять. То ли праздник, то ли общение, да? То ли свадьбу. А пригласительные там на весь мир уже ушли. Поэтому здесь тоже, если служитель на первой части, то здесь более оно решится правильно, более будет устроено и более официально. И потом что-то изменить или разрушить даже, это все сложнее. Поэтому служитель на сватовстве, так делают люди мудрые, когда зовут. Друзья, еще вторая часть, ну это чай, общение, ну такое доброе и хорошее. Вот иногда бывают казусы другие. Знаете, какие? Ну, расскажу одну историю. Задружил брат с сестрой. Ну, и к своему удивлению, я не знал. Обычно жизнь молодежи, я с молодежью занимался 10 лет. Ну, мне кажется, у меня с ними дружно, я их не обижал сильно. Если что, можете спросить при мне. Я обычно знал все. А тут задружили, я не знал. Как они умудрились? Дружили полгода. В наших кругах вообще это крайняя редкость. Дружба и все остальное. И я не знал. Задружили они. Я его оставляю, зову. Точно, точно. Как ты мог? Да вот так все. Надо что-то предпринять. Или да, или нет. Он говорит, нет, уже не могу. Все, любовь до гроба. Иначе никак. Надо жениться. Родители знают, не знают. Говори. Боюсь, не скажу. 2 недели тебе говори, иначе сам скажу, хуже будет. Но. Проходит 2 недели, я спрашиваю, ну что сказал? Нет, не сказал. Ну жди, сегодня приеду. Приезжаю к ним домой. Родители ничего не знают. Ну завожу их в зал, родители, он здесь. Помолились, ну рассказывай. Ну, конечно, все тяжко, рассказал он. Родители в большом недоумении, не ожидали. Ну, в общем, он просит, давайте на год отодвинем брак. Никакого года и близко быть не может. 3 месяца тебе. Ну, слава Богу, справился. Живут, неплохо живут. Друзья, то есть вот принцип, подход, когда правильный, да? Родители знают, и все, это лучше. Это очень верно. Хотел тут мысль одну сказать, наверное, упустил. Вот как бы иногда бывает. Бывает, служитель узнает, бывает, надо объявлять сегодня утром. Утром перед собранием говорят, у нас вчера было сватовство, мы хотим, чтобы вы нас сегодня объявили. Друзья, даю гарантию, я бы таких не объявил. Ни утром, ни вечером не объявил бы. Может, и через неделю не объявил. Я бы сначала вник, как весь процесс этот шел, да? И насколько правильна вся подготовка. И потом бы это сделал. Потому что считаю это недопустимо. Или прийти в субботу вечером к служителю и сказать, нас объявите завтра. Я бы на это, возможно, не пошел бы. Я бы сначала беседовал с родителями, с одними, с другими, с ними по отдельности, потом вместе, а потом объявил. Кто-то может думать, да это принцип какой-то. Это не принцип, это судьба. Однажды Григорий Васильевич сказал так, ну простите, если запись не пишется хорошо. Он сказал так, жена это не корова, не зарежешь, не продашь. Поэтому это судьба, и подход к ней должен быть совершенно правильный. И еще скажу одну мысль. Бывает так. У нас сейчас, кстати, в Краснодарском крае это внедряется. Раньше было так. Перед объявлением побеседовали, помолились, разгрузились, и если что-то было, да, ну то, что совесть обременяла, объявили их, сочитали и все. А сейчас не так. Беседа, глубокая беседа перед объявлением. Беседа, опять же, подробная перед сочетанием. Не за день, не за день, да? Вернее, не вечером прям, а бывает и вечером. И если вот промежуток от объявления до сочетания они себя не сохранили, служитель может отменить брак как дважды два. Как дважды два. Обнимались, целовались, и еще, если чего-то больше, да, пусть блуда не было, не дай Бог. Но если себя в этих вопросах целомудрия не сохранили, служитель может остановить брак и даже отменить. А потом на членское поставить. И беды такие люди не оберутся. И это правильно, потому что судьба потом на всю жизнь. И последствия порой отражаются на долгие годы. Страдают родители, которые себя не сохранили, да? И страдают и дети. Страдают и дети. Поэтому подход к готовности, он должен быть очень серьезным. У меня есть вопрос один еще. Брат, не хочу вас обидеть. Как хотелось бы спросить, Как вы успеваете много времени тратить на служение, благовестие, зарабатывать, заботиться о семье? И как остальные братья в Апшеронске? Ну, автор осторожный, он пишет, если вопрос не скромный или чем-то вас обидел, простите. Ну, ничем не обидел. Расскажу, как у нас. Может, так не везде, но если просят рассказать, как у нас, расскажу, как у нас. Может, это у вас не очень или где-то приемлемо, да, ну, надо держаться так, как принято. У нас в церкви, сейчас не смогу вспомнить, чтобы кто-то из братьев работал на каком-то предприятии, где неверующий начальник. Ну, так у нас. То есть, как правило, братья работают сами на себя. Сами на себя. Сами на себя работают, сами для себя начальники и рабочие. Иногда бывает в группе братья. Ну, кто-то есть начальник или старший, да? У кого-то, скажем, уже цех есть или еще что-то. И вокруг группа братьев работают вместе, дружно зарабатывают. И, ну, как правило, свои платят больше. Свои платят больше. Ну, в пределах $1000 у нас получают братья, если работают у своих. Вот так. Ну, в чем здесь есть минус? В том, что могут поссориться. Но так, мне кажется, если бывает, то очень редко. Но в чем есть плюс, да? В том, что всегда можно оставить и поехать. То есть начальник сам себе оставил, да, есть работа, но я сделаю ее через неделю, я поехал на дело Божие. Я сделаю это потом. Он уехал, сделал потом, да? Или нужно уехать, но у меня начальник брат, а мне на благовестие на неделю, да? Я понимаю, брат всегда, как правило, отпустит своего брата на дело служения, даже если заказ срочный. Как правило, так. Поэтому в этом есть плюсы. Ну, так строится у нас, хотя не у всех. Хотя не у всех. Ну, по этому принципу и я работаю тоже. Поэтому легко оставляю, приехал к вам или еще в другое место.
А за цыганей можно замуж выходить или жениться? Ну, было сказано о соответствии. Я не хочу никого обидеть, но цыган всегда цыган, даже верующий. И особенности, присущие каждому народу, они остаются. И поэтому воспитание, взгляды, менталитет, это все будет присутствовать и обязательно скажется в определенных трудностях. И поэтому лучше из своего народа. И пусть цыгане берут цыганок. А что? И выходят цыганки за цыган. Ну, а если вам сестры цыган предложат, то посоветуйтесь. И вместе порешаем, как правильнее поступить. Вот, в принципе, ответ на этот вопрос был, но записка пришла. А если мы любим друг друга и думаем о будущей жизни вместе, но родители против. Нам что, нужно их уговорить? Друзья, вы мало можете думать о будущей жизни еще, потому что вы не представляете, что это такое. Жизнь – это очень непросто, во-первых. А во-вторых, Бог обусловил благословение вашей жизни благословением родителей. И поэтому уговорить не надо. – А как было сказано, я полностью присоединяюсь к тому, что брат сказал. Вопрос должен решаться духовно. Если против, помолитесь, с постом помолитесь, и Бог управит родителями. А если родители будут категорично стоять все равно против, то вопрос должен быть снят. Значит, его решать нельзя. Я еще коснусь чуть-чуть одного вопроса по теме о браке. Это мое слово будет к сестрам. Нередко сестрам делают предложение, и сестра говорит, я не знаю, буду отказывать. А что? А у меня нету никаких чувств. к нему, или же не знаю, как поступить. Вот не знаю, брат предложил, а у меня нет никаких чувств, никакого расположения. Как быть и нужно ли спешить отказывать? Сестры, я согласен с тем, что брат сказал, что чувство или расположение должно быть. Это правильно, но здесь есть одно «но». Откуда этим чувством взяться? Если, например, ну вот у нас понятие такое, и было сегодня вопрос-ответ был, что ну, дружба между юношами и девушками в церкви недопустима. И мы себя от этого хранили. У нас не было никогда дружб. Если вдруг возникали какие-то чувства, мы эти чувства относили к разряду нечистых чувств, и старались, ну, стоять на страже, чтобы это в себе побороть, чтобы мной что-нибудь не овладело и так далее. И я вот все время был на чеку, и всякое ли была, и всякое вот такое вот проявление внутри меня, я внутри себя старался его заглушить, чтобы принадлежать только Господу, и все. И вдруг раз ко мне подходит брат и делает предложение. Естественно, моя душа не готова на это откликнуться, и ничего нет удивительного, что у меня нет к нему пока что чувств. И поэтому этим только фактом или моментом не стоит руководствоваться. Сегодня нет, а завтра не появится. Вы с ним пообщаетесь, ты с ним поговоришь, позадаешь некоторые к нему вопросы, все, что тебя волнует, как ты мыслишь, чтобы выяснить его жизненные позиции и тому подобное. Ну и твое сердце расположится к нему, может быть, просто расположение появится, а завтра и чувство появится. И тогда, ну, легче станет решать этот вопрос. А так бывает, чувств нету, а их и удивительно, что нету, и даже удивительнее бы было бы, если бы они были, потому что им нет куда и взяться совсем. А так вот, когда я уже сказал, если мы пообщались, выяснили, побеседовали, и оно появляется и ясность, появляется расположение, а потом появляется чувство, и можно решать вопросы. Больше записок нету. Все? Все ясно? Теперь практика. Или практика уже была? Да, пожалуйста.
Панеграм и цыганам, друзья. Ехал я в поезде на общение буквально не так давно. И вот едут, ну, две молодые женщины и две девочки. И пассажиры спрашивают одной девочке другую, значит, а вы кто? А это моя сестричка. А это обезьянка, негритянка такая. Та, значит, и белокожая. Это ее сестричка, а это негритянка. И вот люди смотрят и не поймут, кто есть кто там. Эта обезьянка прыгает там за поручни, это самое, катается по вагону, эта девочка негритянка. Та, что думаю, соответствие должно быть, потому что, ну, так Бог усматривает. Бывают исключения, но это, будем давайте считать, не правило, а исключение за цыган. Ну, а вы знаете, во сколько цыгане женятся или замуж выходят? Он, брат, говорит, в 13. Согласны? А, братья, сестры, 13 лет замуж выскочите. Так что, там вот сейчас было общение, братья рассказывали, значит, сколько пытаются сделать лагерь для цыган, но родители не отпускают. Боятся. Замуж выйдут, пока в лагере будут. Поэтому не отпускают. Но тогда решили при молитвенном доме сделать. Ну, вот как уже братья говорили, цыгане есть цыгане. Так вот брат рассказывает. Собрали мы этих детей, ну и разбили их на группы. Ну, они же на одно лицо, чтобы их как-то запомнить. Сделали значки разного цвета. Значит, в этой группе такие значки, в той группе такие, в другой такие. Провели один день общения, они, значит, разбежались по домам. Что вы думаете? На следующий день приходят со значками, но другие. Они успели продать, говорят. Другим детям другие дети пришли на общение. Ну, цыгане есть цыгане. Та, что смотрите сами. Интересный момент. Братья как порассказывают про цыган, конечно, там народ особенный.
Сестры, я думаю, хороший цыган вас не возьмет. Он женится в 13-14 лет. А за плохого вы сами не пойдете. У меня вопрос здесь был. Вот Крым, Краснодарский край, это один народ или нет? Соответствие есть или нет? Сто процентов соответствие есть. Народ один. Я думаю, знаете как, европейцы, то есть белый цвет лица, тут есть соответствие. А если темный цвет лица, то есть там, ну скажем, индейцы какие-то темные или красные, да, или негры, я далек от той мысли, что тут есть соответствие. Друзья, вопрос. Вы сказали, что о браке надо заранее сказать служителю. Ответьте, он имеет право эту тайну говорить своей семье. Ну, знаете как? Тут есть разные принципы. Сказать, что никогда не имеет, так не думаю. Возможно, непонятно кому-то. Вообще, великой тайны в этом не вижу. Или представьте себе, да? Ну, вам 30 лет. Служитель за вас 10 лет молился и постился, чтобы у вас был хороший муж. И вдруг вы приходите и говорите, мне брат предложил хороший, давать согласие или нет? Давай, вы дали согласие. Да он на радостях о вас дома расскажет и молиться всей семьей будет и Бога благодарить. Осудить нельзя здесь. Но если вы убедительно попросили, никому не говорите. Я почти вас уверяю, он не скажет. Ну, а если вы не просили, да, а сказали, вот он мне дал согласие, не вижу тайны, в этом никакой. А если вы скажете, не говорите, не скажет. Поэтому говорите. Если вы не хотите, чтобы он никому не сказал, ну, так попросите.
Есть вопросы, друзья? Ну, тогда у нас вопрос. Когда объявлять?
С кем беседовать, если завтра...
Понятно, понятно. Хорошо, друзья. Значит, если вы не против, то мы попросим брата Сергея, чтобы он немножко рассказал за Кавказ. Хорошо, да? За жизнь на Кавказе, за благовестие. Там горячая точка у них. Вечно у них что-то горит, то Абхазия, то Чечня, то Цхинвал. Ну, там живут, трудятся, благовествуют. Что есть интересное, полезное? Послушаем, да? Ну, давайте мы послушаем. Если у вас будут вопросы, то... Или споем псалом, а? Давайте. Я не услышал. Вы сказали да? Ну, да. Я то много раз стал сел. А вы сидите, то давайте споем. Что мы споем? Что споем?
Мы бодрее на жизни за путь не пойдем.
Мы бодрее. Ну хорошо, давайте бодрее. А кто бодрее пошли, смотрите в двери, что-то все бодрее так.
Thank you.
Друзья, слава Богу, там, где мы живем, не горит ничего. Если только дома у кого-то иногда. А так, наш город, ну, мирно вокруг все. Слава Богу, тихо. И с благовестием, то есть у нас, нас не притесняют сильно. Сильно не притесняют. Ну, в субботу в эту, в прошедшую, вышел я с братьями. И вы знаете, мне очень понравилось. Я иногда выхожу, ну, раза два в месяц я выхожу. Я думаю, это не часто, редко, наверное, но тем не менее выхожу. Вышел я, и вот иногда мы думаем, да, сейчас ничего не берут, у людей все есть, никому ничего не надо и все остальное. А вы знаете как, ложился спать с вечера и думал, надо идти на благовестие, на библиотеку. Уже не был давненько, надо сходить. Лег поздно, утром проснулся, и под одеялом так тепло, так неохота вставать. А я вижу, по времени все, надо вставать. Не встану сейчас, уже нет смысла идти. И вот лежу и торгуюсь. Вроде бы встать, так тепло, так хочется спать. Да и сон такой хороший был. Встать, другая мысль. Ты же планировал, обещал, дело Божие, вставай. Вот я торговался, торговался, а потом силой встал, заставил себя и пошел. И вы знаете, я очень радовался. Думал, слава Богу, что пошел. Вот кажется... Ну, задания есть, ну, другие вопросы. Надо посетить кого-то, побеседовать. Можно не заниматься благовестием и не участвовать. Есть другие, да? Но я сходил, и я радовался, я ободрился сам. И думаю, слава Богу, что пошел. Люди берут, и я вам скажу, берут. Берут почти все. Кто-то взял и пошел, а кто-то взял и вопрос, да? И ты ему ответ, у него еще вопрос, и вопрос, и вопрос. И бывают встречи очень удивительные. В этот раз женщина, дал ей трактатик, в собрание пригласил. Она потом, вопрос я ей ответил, еще вопрос, еще. А кто вы? Ответил кто? Мы христиане, баптисты. О, хорошо. И она говорит, то есть ей уже, она старенькая, она говорит, а у меня дядя в Ростове был, один, ну, верующий, баптист, из видных братьев, ведущих. А потом говорит, у меня мама была христианка, она умерла в 40 лет, и хоронили верующие вашей церкви. Друзья, и как приятно, да? Оказывается, у нее дядя верующий, мама верующая, с ней беседа потом хорошая очень. Я думаю, как хорошо, что пошел. Вот так бы не пошел бы, не дал ей, да? Смотришь, прошла бы мимо, и все. Поэтому жизнь благовестия – это важная жизнь для молодежи. Ну и для нас тоже. Друзья, расскажу о благовестии в Абхазии. Это было немножко раньше. Мы приехали с группой братьев туда, и сестры были с нами. Местные сестры, а мы группа братьев приехали. И вот кто в Абхазии не был, ну я вам обрисую так немножко. Встреча с Абхазом одним, и вот он меня спрашивает. А ты знаешь, почему мы, абхазы, в Абхазии живем? Удивительный вопрос, не знаю. Но живете, так надо, наверное. Бог, наверное, усмотрел так. А он видит, ну что мне, ну трудно ответить. Ну не знаю, о чем он думает. Он говорит, вот слушай, я тебе расскажу. С чувством гордости, ну он же там местный, кавказец. Вот слушай, я тебе расскажу. Вот когда Бог собрал все народы, то есть он мне рассказывает, землю сотворил, собрал все народы, и стал делить землю. Этим то, русским то, украинцам то, всем разделил. А за нас забыл. А потом посмотрел, а мы тут абхазы. И, ах, забыл за вас. Но, говорит, ладно, абхазы, коль я за вас забыл, есть на земле у меня райский уголок для себя. Но раз я за вас забыл, то я вам его отдаю. Поэтому мы, абхазы, живем в Абхазии. Ну, это легенда, у них байка такая ходит. Но вообще-то на райский уголок немножко похоже. Очень красивое место, красивейшее место. Вот сейчас здесь все черное, да, и у нас тоже. То есть деревья черные, нету листьев, травы нету. Заезжаешь в Абхазию, я там был несколько недель назад. Заезжаешь туда, как будто в другой мир попал. Все зеленое. Пальмы зеленые, кипарисы, стройные, красивейшие. Всякая зелень, трава, все зеленое. Очень красиво. Море, красивейшее море, горы красивые очень. Растут мандарины, апельсины, хурма, ну и все такое, цитрусы. Красиво. Друзья, жили люди там раньше, но мы с вами в России и вы на Украине не представляли. Думаю, никто так не жил. Одноэтажный дом найти – это редкость. Как правило, двухэтажные дома, сады у всех. Ну, представьте себе, ни одного завода, ни одной фабрики нет. То есть люди жили за счет цитрусов. Жили прекрасно, жили хорошо. Замена автомобиля нового – это для них, как очень просто. Мне кажется, велосипеды в то время мы так не меняли, как они автомобили. Жили хорошо. Но война, которая была 13 лет назад, она все перевернула. Война была очень жестока. Есть места, где был поселок, там не осталось ничего. Выше пояса ни одного строения. Все развалено. Все развалено. Все травой заросло. Жизни нету. Есть улицы, и таких много. Пустая улица, взорванные дома и по сей день. Там 2, 3, 5, 7 жилых домов отремонтированных. Все прострелено, как будто война вчера была. Однажды я проезжаю по одной улице, смотрю, на втором этаже скот пасется. Нету крыши, трава уже там на втором этаже. И вот по ступенькам корова поднялась, и там травку щиплет. Вот такая жизнь. Люди живут скудно. Но я вам расскажу. Однажды мы приезжаем к бабушке одной. Она заказ нам сделала. Кукурузу привезите. Ну, мы думаем, хорошо, птички есть у ней, значит, курочки, там, кукуруза. Ну, привезем. Взяли мешок кукурузы, привозим к ней. Вернее, в собрание привозим. Она живет в горах. Она живет от собрания километров 40. Вот с гор ей надо спуститься 4 километра до трассы, сесть на автобус, приехать в собрание. Побыть одно собрание, опять на автобус ехать, а потом 4 километра пешком. А ей лет 75. И вы знаете, она старается не пропускать собрание. Настолько дорожит. Вот заметьте, иногда у нас так бывает, дождь пошел, да? И кто-то не пришел. А чего ты не пришел? Да как ни чего? Дождик, посмотри, я весь промок бы. Дождик – это не 40 километров и не 4 километра пешком. Просто не дождик помеха. Любовь к церкви бывает помеха. Но за счет вот этих бед, трудностей, люди, одна из причин – любят собрания очень крепко. Ну, в общем, мы ей кукурузу везем в собрание, закончилось собрание, берем ее и думаем, подвезем. Бабушке 4 километра идти пешком. Она абхазка и по-русски плохо еще говорит. Ну, едем, разговариваем, через слово понимаем, как некоторых тут бывает здесь. Ну, едем. Она нам говорит, братья, налево переворачивайтесь. Ничего не пойму, как переворачивайтесь, нам ехать надо. Она, нет, налево переворачивайтесь. Ну, я понял потом, это поворачивайте налево. Ну, мы свернули влево в горы к ней, приезжаем к ней туда. Двухэтажный дом. Заходим к ней. Убогость страшная, трудно описать. Ремонт не делался лет там, кто из нас сколько. Заходишь, нету ничего. Ну, я спрашиваю, а можно на второй этаж подняться? Ну, да, я поднимаюсь, там вообще все пусто. И в таком состоянии печальнейшем. Я смотрю, в сетке вот такие круги и цвелью покрыты все. Все в цвели такое. Я удивился, я не понял сначала. Я спрашиваю, сестра, а что это такое? Она говорит, это сыр. А зачем вам такой сыр? Она говорит, ну вот вы мне кукурузки привезли, я буду молоть ее в муку, а потом заваривать, мамалыгу делать, и сыр этот туда крошить, и это я кушаю. И это вы кушаете? Да, это кушаю. И она улыбается, она радуется. Я смотрю и думаю, чего тебе радоваться, кукурузе что ли? У нас куры едят ее. Она радуется кукурузе и сыру в плесени. Вот как. Она это ценит очень сильно. Друзья, мы ей йогурт оставили. Она вообще не представляет, что с ним делать. Она кукурузе радуется. Поэтому жизнь там теперь другая. В плане благовестия людей собрать нетрудно. Нетрудно. Люди собираются легко. Приезжаешь, выставил колонку, 20, 30, 40 человек, люди слушают. И обычно серьезных проблем не бывает. Но иногда бывает. Расскажу об одной проблеме. Время улетает быстро, я так постараюсь все это быстро вам рассказать, чтобы вы не устали. Мы приехали в Ачамчиру, это город уже ближе к Грузии. То есть там война была более жестокая. Ну и думаем, где благовествовать? Выйдем на рынок. Вышли на рынок, поставили колонку, автономная у нас колонка есть. Ну, музыка, пение. Народ, вы знаете, не просто идет, бежит. Разбирать Евангелие, ну, иногда раздавать не успеваем. Ну и вот включили, несколько минут прошло, людей вокруг, человек невысокого роста подходит и говорит: «Ребята, убирайтесь отсюда, чтобы через 5 минут вас тут не было». Ну, мы удивились, то он такой спрашивает: «А кто вы будете?» Он говорит: «Если вы не уберетесь, узнайте, кто я буду». Ну, хорошо, узнаем. Проходит 5 минут, мы не убрались, все как положено, проповедуем. Две машины подъезжают, «Волга» и «Мерседес». Выходят люди уже в форме, со звездами, удостоверения. Ну, пойди, с нами поехали. Ну, хорошо, поехали. Нас троих братьев забирают в машину и увозят в милицию. Заводят в милицию, ну, такой холл у них большой. Заходим туда, и такой шум сразу они подняли, крик, угрозы. Ну, такой ажиотаж, чтобы нас испугать. Чтобы мы сказали: «Простите, извините, мы больше не приедем». Ну, конечно, нет. А мы стоим, я сам удивляюсь. Чувства страха нету совершенно. Я стою, мне кажется, улыбаюсь с них даже. И я здесь отметил, вот что принцип. Если вас поведут, вы не бойтесь, и Бог даст, что вам отвечать. И я смотрю, один открывает шкаф, ну, сейф, достает наручники, и один другому: «Все, одевай наручники». А я вижу, они ржавые, там не работают и близко. Ну, видят они, что мы не боимся, не просим их ни о чем. Разговариваем спокойно между собой, даже улыбаемся. Они открывают камеру, и в камеру нас. Ну, стены такие бетонные, дверь решетка, стекла нет, но решетка. Забетонированный стол, скамейка. Ну, мы зашли втроем, помолились и стоим. Проходит несколько минут, смотрим, аппаратуру нашу заносят и ставят в холле в этом. А нам это видно. То есть выход решетки прям в этот холл. Ставит аппаратуру, и один другому говорит: «Ты представляешь, у них ну, все это даже без электричества играет. Эта колонка, как удивительно, без никакого электричества». А второй говорит: «Да не может быть, да я тебе точно говорю». А у меня есть брат старший, Андрей, он ну такой, ну, проворнее, чем я, благовестник в церкви. Он. И он им говорит: «А хотите, мы вам включим, покажем?» Но они между собой: «Давай». Открывают нам камеру, мы включаем. Музыка христианская на весь отдел звучит. Слава Богу, мы сами радуемся. Даже расслабились, на диван сели, сидим. Они стоят, слушают. Ну, работники еще спустились, там, ну, здание двухэтажное. Ну, мы думаем, как хорошо, слава Богу, пусть слушают, хоть они, может, не зря. Ну, прошло несколько минут нашей радости, заходит человек такой очень крепкий, высокий, мне кажется, на голову выше меня и шире меня раза в два, в гражданской одежде. И я вижу, работники милиции, они как-то раз вскочили, кто сидел. И вы знаете, он как зверь, как начал кричать, как начал шуметь, все там, все перевернулось. Все сразу выключили, тишина, кроме крика его. И опять Андрей мой говорит ему: «А можно мы с вами сфотографируемся? На память». Вы знаете, он такой наглости, наверное, не ожидал. Мне кажется, как будто 7 злейших, он аж взревел. И кричит на работника своих: «Обыскать их!» И я не раз нас обыскивают. Я смотрю, один обыскивает меня, у него руки дрожат аж от страха. Я сам смотрю и думаю, удивляюсь. Ты смотри, он боится, а я не боюсь. Нас обыскали и в камеру. И еще двоих братьев привезли нам тоже в камеру. Нас пятеро уже. Ну, мы опять в камере, аппаратура стоит, все, тишина, покой. Вы знаете, проходит некоторое время, заходит опять этот человек, смотрю, заходит. Но я думаю, что же будет дальше? И вы знаете, он говорит, откройте камеру. Открывают камеру. И как будто бы его кто-то подменил. Как будто в этом облике, но человек другой, он нам говорит, так дружески. Ребята, вы не там стали проповедовать. Надо в другом месте проповедовать. Пойдемте, я вам покажу. Я удивляюсь, думаю, куда у нас, что за подвох какой-то. Сам иду и думаю, надо быть осторожным. Выводит он нас, а здесь площадь такая, милиция с одной стороны, там клуб, администрация, ну так, все, в центре это. И говорит, вот здесь надо проповедовать, ставьте и проповедуйте. Ну мы переглянулись, он говорит, прямо сейчас. Мы говорим, вы знаете, мы сейчас не можем, у нас уже время запланировано в другом месте, поэтому нам надо ехать туда. Он говорит, хорошо, езжайте туда, потом приезжайте. Ну, слава Богу, мы поехали к дому верующих, то есть там верующие часто зовут к своим домам. То есть они соседей обходят, родственников, знакомых, и мы приезжаем, уже все. Лавочки, люди сидят, мы поставили колонку и проповедуем. Очень прекрасно. Мы приезжаем, там народ собран. Провели благовестие и рассуждаем, что же делать, ехать туда или нет, что за этим может стоять. Ну, думаем, ну мы же пообещали, надо ехать. Приезжаем туда, ставим на площади колонку, включаем на всю мощь, на всю площадь слышно все, люди идут так. И смотрим, выходит он с отдела и наряд за собой ведет. И я еще думаю, что же за этим будет следовать. Он ведет к нам поближе, работников своих, там рядом кафе на стуле усадил, а сам стоит, слушает. И вы знаете, слушал, все шло чинно, благословенно, слава Богу, слушал очень внимательно, и его люди тоже. А затем, то есть этот человек оказался начальник уголовного розыска. А потом он слушал, и смотрим, он перешел на другую сторону дороги, площади, ну, оно так, рядышком, и слушает оттуда. Смотрим, автомобиль к нам подъезжает, выходят люди, ну, такие стриженные, а там это все, ну, преступный мир работает, как дважды два. Они подъехали, зовут нас, ну, один из братьев к ним идет, Андрей же, идет к ним, и они говорят, ребята, надо платить. За что? Ну, как за что? Вы тут место заняли, рассказывайте что-то, платить надо. Ну, мы им говорим, вы послушайте сначала, мы христиане, мы не платим, но вы пожалеете об этом. И вы знаете, заканчивается пение, и я подошел к колонке, а этот работник милиции, начальник уголовного розыска, он смотрит и подумал, что мы все тут. Ну, он знает этих людей и подумал, все, мы сворачиваемся, и он оттуда кричит, ребята, пока я здесь, проповедуйте. Но мы не думали выключать. А эти поняли, и уехали. Но мы думаем, слава Богу, хорошо. Проповедуем дальше. Проходит время, они опять подходят и говорят. Ну, так, не очень скромно, но я скажу. Говорят нам, ребята, ментов купили, покупайте и нас. Платите как хотите, иначе у вас будут проблемы. Ну, Андрей им говорит, знаете что, вы послушайте до конца, будем людям раздавать подарки и вам подарим. Ну хорошо, они слушают скромно, тихо, не просят больше ни о чем, слава Богу, не мешает, идет благовестие, все очень чинно, слушают, все прекрасно. Закончили благовестие, раздаем Евангелие всем, ну и им тоже Андрей дает, ну они же люди уже опытные, раз открывают и сразу ищет, что мы туда заложили, ищет, ничего нет, ты что мне дал, ты же обещал, ничего не обещал, я же вам подарок обещал, вот подарок. Да мы вас, да вы не уедете, да вы в багажниках не ездили и все остальное. Ну шумели, слава Богу, мы в багажниках не ездили и по сей день. Друзья, а потом благовестие закончилось, мы еще раз провели, и вот этот начальник уголовного розыска после благовестия нас зовет в сторонку, ближе к кафе, усаживают на стулья и берет как раз тех сотрудников, которые нас привозили, ну, как бы арестовывали. Берет их с собой, они в форме, он в гражданке, а они в форме. Идет с ними в кафе, заказывает кофе, и на подносах нам приносят кофе. Угощает кофе и беседа. Вы знаете, хорошая очень беседа. И он нам говорит: вы знаете, я все понимаю. Мне очень нравится, о чем вы говорите, проповедуете. Я понимаю, что есть Бог. Я ищу внутри Бога. Да, у меня работа заставляет людей, ну, прессовать, бить и все остальное, преступников. Иначе не могу. Но в душе вроде я злой такой. Но в душе я не такой. Я Бога ищу. Рассказали мы, что надо, как надо покаяться, как Бога найти, что за этим будет, небо и все остальное. Мы расстались с ним очень по-доброму. А спустя время мы слышим, спалили отдел милиции, и он оказался внутри и сгорел. Покаялся или нет, знает Бог. Но все, что надо, было сказано, и время для покаяния было. Поэтому, друзья, вопросом благовестия нельзя пренебрегать. Вот этот важный принцип. Мимо таких людей проходить нельзя. Потому что, если я не скажу, Бог сегодня мою с ним устроил встречу. Он устроил не так просто. И рядом с ним не случайно, что я сегодня. Бог хочет, чтобы я рассказал. Поэтому дай Бог милость, чтобы в деле благовестия мы с вами преуспевали. Не как еретики вокруг. Преуспевали мы с вами больше. Потому что Бог дает благодать через нас для покаяния многих. Если вопрос есть, можно задать. Абхазы, знаете как, большинство христиане, но есть в одном месте, в Гудауте город, там, как правило, мусульмане. То есть, ну так они делятся, но общая масса христиане. Брат Сергей, внесите, пожалуйста, ясность. Объявленные жених и невеста до брака могут сидеть на собрании вместе. Друзья, не вижу никакого смысла им сидеть вместе. Посидят еще вместе. Да, и посидеют. А вообще смысла никакого не вижу. Иногда кажется, вот надо до брака, вот если они ходят вместе, да, и на собрании вместе будут жить счастливо. Совершенно так не думаю. И практика порой показывает обратное. Я думаю, во всех вопросах надо хранить чувство целомудрия. И на собрании, думаю, до брака нет смысла вместе. И ходить до брака где-то, смысла вместе, как правило, нету. Как правило, нету. Я расскажу, как у меня было. Хотите? Объявили нас. Слава Богу, объявили, хорошо все. Ну и мы после объявления решили пройтись вместе. Ну, домой. То есть, ну, ее проводить я хотел. Ну, мы вышли с собрания, вместе идем, даже не за ручку. Слава Богу, не ходили. Даже за ручку мы до брака с ней не ходили. Решили пройтись мы вместе, я ее проводить. Едет автомобиль, сзади останавливается, тут, ну, сзади едет, догоняет, останавливается, брат пресвитер. Зовет, говорит: брат Сергей, давайте я вас подвезу. Подвез нас домой, и все, и вместе мы не прошли. Ну, сказать, что вместе нельзя быть, я думаю, что, наверное, дозволительно, ну, что-то, покупку сделать какую-то. Но если часто вместе, великая вероятность, что проблемам придет. А потом надо исповедоваться, а потом ваш брак могут просто отложить. Поэтому ходить вместе, да вдвоем куда-то, это по особой необходимости. А сидеть в собрании вместе смысла никакого не вижу. Я думаю, кто-то из вас думает: ну, с Кавказа приехала. Вот это да. Но я не думаю, что я очень строгий, как мне кажется. Но иногда бывает. Вопросы есть еще? Если нет вопросов, помолимся. Друзья, встанем для молитвы. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за это общение, за вопросы, за жизнь молодежи. Господи, возраст, где есть вопросы, которые волнуют очень. Господи, очень просим Тебя, чтобы Ты благословил каждого и каждую, чтобы по милости Твоей Ты строил их судьбу, и чтобы видели это и радовались, и действовали так, как хочешь Ты. Вокруг много соблазнов, разных проблем, журналы и книги. Господи, очень прошу Тебя, окажи милость, чтобы молодежь сохранили себя и от этого радовались потом и думали, слава Богу, что сохранили себя. Благослови и помоги, окажи в этом помощь. Очень прошу Тебя, чтобы никто не забегал в этих вопросах вперед и не опаздывал, но чтобы все было вовремя, под Твоим водительством и благословением. Во имя Твое благослови, Бог наш, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Садитесь, друзья. Я попрошу, брат Саша, пожалуйста, уточни, когда ужин будет. Значит, друзья, распорядок у нас такой. Сейчас будет ужин. Не сейчас, может, сейчас мы скажем, когда. Как завтра. На завтра обширонцы поедут в Евпаторию. А остальные гости будут здесь, в Саках. Рассуждали мы как сумчанам, знаем ваше желание в Севастополь, но это просто нереально. Севастополь далеко, если бы свой транспорт, то можно было. А так успеть общественный транспорт в 5 часов поезд никак. Поэтому побудете здесь на общении с вещами куда-то ездите, вы уже тут с вещами, то есть побудете и потом отправитесь к поезду туда. Море вы уже увидели, уже теперь считаем, что в Крыму были. Камешки взяли или что-нибудь там спереди, да, ну и хорошо. Расписание там вот... 13 рановато, может быть. Ну, надо уточнить. Нету маршрутки, если позволяют средства. 10 рублей маршрутка, гривен. Вот. Значит, завтра собрание здесь с 10 часов утра. Обширонцы, слушайте внимательно. В Евпатории с 9. Сегодня время переводим все на час вперед. Вот. Обширонцы вернутся с Евпатории, а здесь как раз закончится собрание. Вместе пообедайте. И потом... каждый своей дорогой в свою сторону, по шатрам своим. Да, часы можете перевести уже. Так будет спокойнее. Чтобы... Что, какие? Уже накрывают. Хорошо, значит, молодежь, сейчас пригласят вас за стол. У меня большая просьба. Бог благословил наше общение в эти дни. Постарайтесь, чтобы личное время и ваше общение между собой не лишило вас тех благословений духовных, которые Бог подарил в этом общении. Поведение, чтобы не было пустого смехотворства, легкомысленного поведения, чего-то глупого не наделайте. Пусть Бог хранит. Но пока все с миром. С кем не увидимся, до свидания.